Братья, у нас будет продолжаться урок библейской географии. И вчера мы с вами, как на первом уроке, говорили на такую тему, как общие географические понятия. Конечно, все, что мы с вами, обо всем, что мы вчера говорили, это только маленькая как бы доля того, что нужно знать преподавателю географии. Но в чем здесь трудность? У нас здесь многие методисты, кто-то педагог, кто-то ответственный, кто-то по душепопечению. И очень трудно сейчас вычислить тех людей, которые действительно будут заниматься географией, тех, которым действительно нужен материал в полной мере. Зато я первый урок сократил до минимума, потому что многие эти элементарные вещи знали. И я первый урок сократил до минимума. Сейчас у нас будет второй урок и третий. И я тоже буду стараться давать материал по минимуму. Если кого-то будет интересовать, то если будут те, которых этот материал заинтересует, то потом можно будет обработать его и в электронном виде дать в большем объеме. То есть он пока что только в конспектах, но если он нужен будет, мы его потом сможем оформить как пособие уже в электронном виде. То есть поработаем над тем, чтобы он был уже оформлен более грамотно. А сейчас мы проходим как черновик.
Вообще, я думаю, что, вот, допустим, как в прошлом году, мы прошли пятикнижие, а весь материал до откровения я отдал на диск. Я думаю, что здесь у тебя есть несколько часов, ты провел, а весь материал в совершенстве надо дать на диск. И все. И кто будет заниматься, разберется там по них.
Хорошо. Вчера мы с вами прошли тему под номером 1, да? Сегодня запишем циферку 2, римскую 2. И запишем следующую тему – география Ветхого Завета. То есть вчера у нас были общие географические понятия. География Ветхого Завета. Следующая тема. Братья, вообще цель предмета географии какая? Какую мы преследуем цель, изучая географию? Мы преследуем цель, чтобы каждый из нас мог очень легко и просто ориентироваться в географии, то есть в местности, даже если мы не были там. То есть мы должны очень легко и просто ориентироваться, даже тогда, когда у нас под рукой нету карты. То есть цель предмета, чтобы мы словесно могли сейчас нарисовать перед нами ту местность, на которой проходили библейские события. Получается, часто мы в Библии читаем о некоторых событиях и понятия не имеем, потому что встречаемся с некоторыми названиями, а понятия не имеем вообще, где они происходили, в каком месте это происходило, где был тот город или где был тот город, где он находится, или местность. Часто бывает одну и ту же местность, мы встречаем, она носит 2 названия, 3, 5 названий. Речь идет об одной местности. И нам кажется, что это 5 разных местностей. А по сути дела речь идет об одной и той же местности. И сейчас цель нашего урока, чтобы мы научились с вами в нашем воображении нарисовать карту местности. Ну, сразу так у нас не получится. Для этого есть карта перед нами, контурная карта. Есть сейчас у каждого из вас, братья, всем хватило карты, контурной карты? Там не хватило, да, несколько? Братья, если остались, передайте, чтобы, ну я так посчитал, чтобы, вот, кому не хватило, возьмите, братья, чтобы всем хватило. И мы с вами сейчас попробуем рисовать, ну, с учетом того, что это отпечатается в вашем сознание, то есть на будущее, сейчас мы нарисуем, но на всю жизнь оно должно отпечататься в вашем сознании. И вы эту карту должны носить уже не на листочке, а в своей долговременной памяти. Помните, да, по педагогике? Или долгосрочная, долговременная память. Мы сейчас туда и запишем вот эту тему. География Ветхого Завета. Братья, с чего мы начнем? Вот представьте себе, у нас чистый листочек бумаги. И чтобы начать рисовать карту, мы вчера говорили, что когда Бог создавал мир, Он его создал с учетом центра, да? То есть был центр, и в этом центре все начиналось, события происходили, и вообще вся Библия практически, она сосредоточена в этом центре. Вот как раз с этого центра нам и нужно будет рисовать карту. Давайте мы сейчас посмотрим все внимательно на контурные карты и найдем на контурных картах Средиземное море. Нашли, братья? Средиземное море. Хорошо. Средиземное море, вы должны сейчас своей рукой и ручкой обвести границу Средиземного моря. Берем ручки, братья, и обводим границу, контуры Средиземного моря. И еще можете добавить в скобочках еще одно название Средиземного моря. Еще одно название – это Великое море. Напишите, не бойтесь писать, это ваша карта. Только не сильно черкайте, но... Братья, вот если посмотреть на контурную карту, вы видите граница, да? Вот она начинается, и вот граница Средиземного моря. Остров Кипр, его надо оставить, не закрашивать, да? И, то есть его надо оставить. Средиземное море начинается отсюда вот сверху, братья. Вот оно. Вот это черное, да? Вот отсюда начинается Средиземное море. Вот контур Средиземного моря. То есть оно у нас не полностью, оно у нас частично как бы на контурной карте. Вообще, если у кого-то, братья, есть более удачная контурная карта, я бы не против, чтобы вы поделились. Я взял контурную карту из нашего пособия. Она здесь, конечно, слабенькая, но самая удачная из всех карт, которые я вообще искал. Вот это самая удачная, самая... Карта, которая приближена очень сильно к действительности. Хорошо, братья, написали, да? Средиземное море. То есть центр, все, что будет происходить, мы сейчас будем отмечать все моря, которые находятся и которые относятся к истории Ветхого Завета. Давайте мы сейчас отметим следующее море. Найдем Черное море или Красное или Тростниковое. То есть это море носит три названия. Черное, Красное и Тростниковое море. Как? Тростниковое море мы в Библии не встречаем с этим названием, но встречаемся в словарях, в толкованиях, в словарях, то есть в пособиях мы встречаемся с названием Тростниковое море, чтобы вы не искали его где-то в Канаде, да? Чтобы вы знали, что это название... Черного моря, не черного, братья, да, а Черного моря. То есть красного, да. То есть слово на украинском, да, красный цвет, это червоный. От этого слова черное. То есть, ну не от украинского, но оно что-то червленое, да, или красное, оно какую-то связь имеет. Давайте мы сейчас посмотрим внимательно на границы. Здесь оно у нас очень маленькое. То есть, братья, это море, которое есть, вот оно, это море, это не залив, вот это как раз море, а вот это залив Акаба, можете его себе отметить. То есть, получается, голова зайца с двумя ушами, да? И левое ухо – это территория Черного моря, да? А правое – это залив Акабы. Вот это море нужно написать и подпишите. Оно носит три названия. Обведите ручкой территорию. Оно, это залив Черного моря. Ну, ему дали название Акаба. Ну, оно где-то речь идет о нем как отдельное. Все правильно. То есть где-то речь идет как Акаба, как залив, но оно как бы связано из... Обводить обязательно. Вы его обводите в территорию Черного моря, но подпишите как залив Акаба. Подпишите его себе, чтобы вы знали. Акаба. Вот как раз в северной части залива Акаба, в северной части, вот здесь точечка, видите, северная часть, там находился портовый город Элав. То есть это был город, откуда отправлялись торговые корабли. Обвели, братья, подписали, да? Три названия и плюс залив четвертый. Ну, это только название залива. Следующее море, которое мы с вами нанесем на нашу карту, это Аравийское море. Но на нашей карте с Аравийского моря есть только Персидский залив. Вот он. То есть на контурной карте не хватило места. Все, братья, да? Вот Персидский залив. Вот он. Вот территория Персидского залива. Персидский залив. Подпишите. Персидский залив. Но это только залив, но море называется Аравийское. То есть Персидский залив – это часть Аравийского моря. А это часть Индийского океана. То есть с Персидского залива это выход в Индийский океан, да? Все правильно. А с Средиземного выход в Атлантику. То есть оно как бы... Смогли, братья, обвести на контурной карте, да? Хорошо, давайте мы с вами чуть быстрее пойдем. Следующее море, которое мы нанесем на нашей карте, но оно в Библии не встречается нигде, но оно нам тоже очень сильно нужно. Это Каспийское море. Вот оно. Вот эта территория, братья, это территория Каспийского моря. Вы тоже его себе подпишите. Каспийское море. Ну, других названий я не встречал еще где-то в справочниках. Все-таки оно так. Ну, братья, то, что мы называем морем, иногда носит два названия. И море, и или озеро. То есть идет спор. Потому что вот как раз о Каспийском море. Кто-то говорит, что есть такое понятие. Если море соединено с другим морем и выход в океан, это море. А если оно обусловлено и ни с чем не соединено, то это озеро.
Ну, это понятие географическое.
Да, ну, но в принципе то Каспийское море...
А потому что оно большое, его называют морем. И даже Мертвое море.
Но... Да, но это озеро, да. И Галилейское... Ну, называют морем тоже. И оно получается вот в этих понятиях. Да. То есть мы здесь не будем, братья, спорить. То есть мы должны помнить, что есть понятие море-озеро, и здесь оно не спорное, оно как бы для нас не имеет большого значения. Следующее море, которое мы нанесем на нашу карту, это Черное море. Это уже нам знакомое, да, братья? Черное море. Вот граница Черного моря. То есть оно у нас совсем маленькое, но мы его все-таки нанесем на нашу карту. Оно нам тоже очень сильно нужно. Нанесли, братья? Подписали, да? Черное море. Следующее море, вот сейчас нам нужно быть очень внимательными, потому что нам сейчас нужно будет нанести море, которое на вашей карте очень маленькое. Вот посмотрите, Мертвое море, смотрите внимательно, где оно находится. Оно очень-очень маленькое. Мертвое море, оно находится вот в этом месте. Видите, здесь маленькая такая территория. Вот ее надо подписать как... Вот попробуйте вот эту территорию подписать как Мертвое море. И еще назвать его Соленым морем. Мертвое и Соленое, оно носит два названия. Мертвое и Соленое море. То есть носит два названия. Еще, братья, следующее, еще меньшее море. Вот посмотрите внимательно. Вот, вот территория Мертвого моря на карте. А вот здесь проходит река Иордан. И вот здесь совсем маленькое море, которое носит четыре названия. Оно носит как Галилейское море, как Генесарецкое озеро, носит название еще Кенерев, это арфа, то есть оно имеет как бы вид арфы. И четвертое название сейчас выскочило, Тиверятское, вот, Тиверятское. Да. То есть, братья, оно находится вот здесь маленькое, вот это маленькое совсем такое пятнышко на нашей карте. Это пресное море или озеро, которое носит четыре названия. Галилейское, Генесарецкое, Кенерев и Тиверятское. То есть четыре названия. Вот эти названия тоже нужно помнить, что это все идет речь еще все об одном. Написали, братья, да? Потому что я чуть-чуть спешу, чтобы мы побыстрее смогли пройти, а то у нас материала больше. И еще меньшее одно нужно нанести на нашу карту. Это чуть-чуть севернее. Вот мы нанесли озеро Галилейское море. И еще чуть-чуть на север, небольшое, его здесь вообще не видно. Есть озеро Хулле или Мером. Это пресное озеро, которое тоже нам нужно нанести на нашу карту. Это пресный водоем, который был очень важным водоемом. На сегодняшний день он уже высох, его нету на карте. Но в ветхозаветние времена это был очень важный, очень ценный пресный водоем, который стратегически был важен, из-за которой шла постоянная война между израильтянами и сириянами. Сириане хотели отбить его себе, а израильтяне постоянно за него вели войну, чтобы все-таки оно было на территории. Это такой пресный бассейн или запас воды. Мером или Хулле. Записали, да, братья? Миромские воды, да, в Библии. То есть мы с этим названием встречаемся, зато мы его на карту и наносим. Как? Название Мером или Хулле. Две буквы «Л». Хулле. Оно, братья, здесь на карте находится чуть-чуть севернее. И река Иордан, она протекает транзитом. И одно озеро, и второе море. Она транзитом протекает, вот это два пресных водоема, протекает река Иордан. Как? Но оно высохло за счет того, что практически из-за движений почвы, из-за движений, из-за изменений, из-за войн, то есть оно находилось как бы на склоне Ливанских гор, оно находилось, и по этой причине оно сейчас как бы, ну, а Иордан течет, Иордан, прежнее русло есть Иордана, просто озера уже нет. Ну, например, многое чего изменилось. Например, такое понятие, как лес на Ливане, или кедр, ливанские кедры, ливанский лес. Или, например, Израиль был тоже, он обогащен был лесом, но этого леса уже давно нету. Многое чего с тех времен изменилось, но в ветхозаветней эпохе мы встречаемся, зато мы и наносим. Братья, да. То есть, есть и в справочниках, и в атласах это озеро есть. И в Библии мы встречаемся с ним. То есть, можете посмотреть. Хорошо, братья, мы нанесли моря на нашу карту. Давайте мы сейчас нанесем реки. Кто пишет в конспектах, можно даже в конспектах пометить для себя. То есть, к ветхозаветней географии относятся моря, первое. Второе, нам нужно нанести реки. То есть, название рек. Вы просто заговорили с Францовичем. Да. Нанесли. Я могу повторить. Вот оно. Да, вот оно. Есть мертвое, да. Получилось, братья, 8 у нас, да? Пунктов морей, важных для нас, получилось 8 морей. Сейчас мы 4 реки нанесем. 4 реки. Первая река, это река Иордан. Мы ее себе отметим. Река Иордан берет свое начало с Ливанских гор. Вообще Ливан, гора Ливан, Ливанские горы, вершина Ермон, это снежная, это вершина, я сейчас не помню, наверное, 2800 метров, у которой вершина постоянном снегу, то есть постоянная мерзлота, она постоянно находится в снегу, и за счет этого снега, таяние снега, подтаивание, берет свое начало река Иордан. То есть, начало Ливанских гор вот примерно вот с этого места, Ливанские горы, мы потом их нанесем, братья, просто сейчас нам важно реку отметить. И вот она прямо с севера на юг протекает через озеро Хулле, через Галилейское море и впадает в Мертвое море. То есть вот эту реку нужно отметить себе просто линией, которая транзитом проходит через Хулле, Галилейское и впадает в Мертвое море. Ее просто транзитом нужно отметить и написать «река Иордан». Река в зависимости от времен года может быть более полноводной и менее полноводной, но река не пересыхающая. То есть за счет того, что гора Ермон с Ливанских гор постоянно подпитывает таянием вот этих ледников. Следующую реку, которую нам нужно нанести, это река Нил. Она находится уже на другом континенте, то есть Африка. Река Нил, она, здесь не видно, где она начинает свое начало, она начинается с двух рек. Это Белый Нил и Голубой Нил. И когда эти две реки соединяются, образуется полноводная большая река Нил. Вот она у нас здесь на карте, мы ее отмечаем. Вот река Нил. И в земле Гесем она потом, ну, происходит разветвление этой реки, или бассейн, то есть такой большой объемный Нил. Вот, и мы его себе отмечаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 притоков, то есть она на 7 частей разделяется, река Нил, и впадает в Средиземное море. В юго-восточной части Средиземного моря впадает река Нил. Да, вот это место, я неправильно сказал, не бассейн. Бассейн – это место, когда река берет свое начало из нескольких притоков. Это бассейн называется. А вот это место как раз называется Дельта Нила. Прошу прощения, братья, благодарю. Да, Нил течет с юга на север. С юга на север. Все правильно. А Иордан наоборот. Да. Это все, братья, зависит от рельефа страны. И еще есть одно понятие, которое чуть-чуть опасно говорить, но я все-таки скажу. Вы уж меня тогда снизойдите. Вообще движение реки или динамика движения реки зависит еще от магнитного притяжение Луны. Следующую реку, братья, мы нанесем река Тигр. Река Тигр. Река Тигр, братья, если посмотреть внимательно, река Тигр, она берет свое начало. Вот здесь идет цепь гор, которые называются Таврические горы. И следующая цепь гор, которая называется Эльбурс, горы Эльбурс, то есть не Эльбрус, а Эльбурс, это название, ну мы чуть позже дадим название горам. Да, где? Вообще, братья, если говорить о горах, мы потом скажем, есть понятие вершина, а есть понятие цепь, то есть горный массив, это два разных понятия. То есть на горном массиве есть вершина. И мы, когда говорим о горах, мы должны понимать, что есть горный массив, а есть вершины. И вершина имеет свое название, и горный массив имеет свое название. И вот река Тигр, она берет свое начало, и вот она протекает, братья, примерно, ну мне сейчас очень трудно определить по контурной карте, но она берет свое начало примерно вот с этого места, вот отсюда. Она берет свое начало, И вот она протекает, и она соединяется с Евфратом перед тем, как впадать в Персидский залив. Вот точка соединения. То есть ее там трудно увидеть, потому что по реке Тигр идет граница страны. И зато там и отмечена и граница, и отмечена река. Примерно, братья, вот смотрите, очень легко увидеть, в каком месте. Вот здесь как будто бы такая рогатка, да? Вот она. Вот два притока. Вот. Вот как раз это начало реки Тигр. Вот с этого примерно места. Это одна и та же река. Напишите в скобочках Хедекель. Да. Это Тигр и Хедекель. Это название одной и той же реки. То есть для чего нам география нужна? Чтобы мы вот эти все понятия могли правильно воспринимать. Чтобы мы потом Хедекель не искали где-то. И последняя, четвертая река, это река Евфрат. Река Евфрат, она почти начинает свое как бы начало почти рядом около Тигра. И вот она протекает и впадает в Персидский залив. И получается, что не Тигр впадает в Персидский залив, а впадает Евфрат, а Тигр впадает в Евфрат перед Персидским заливом. Тигр как бы он начинается чуть-чуть выше, Евфрат начинается чуть-чуть ниже, но зато он дальше протекает. И он более полноводный, как бы Евфрат это большая река. Смогли, братья, вы отметить для себя? Ну я вообще еще одно как бы название Иордана я нигде. Я вот искал по материалам, где я с чем, я не находил. Может быть, братья, я не имею информации. То есть вот эти четыре реки, братья, они для нас важны. Вообще рек есть больше. Например, в Сирии есть Авана и Фарфар. Да, есть реки. Есть притоки всякие. Но для нас, для географии Ветхого Завета, для нас важны вот эти четыре реки. Следующее, что нам надо написать, это горные массивы. Запишите, горные массивы. То есть, братья, чтобы нам узнать географический адрес стран, нам нужно то, что стоит непоколебимо, то есть твердо, что стоит. Моря, они твердо стоят, реки практически не меняют свое русло, и горы, они тоже стоят твердо. То есть, если где-то что-то лес был, и его нету, от него не оттолкнешься, да? Если, например, там дома какие-то были, еще от них не оттолкнешься. Но, например, три вот этих элемента, моря, реки и горы, это то, от чего мы можем отталкиваться, находя ту или иную страну. Давайте мы сейчас запишем горные хребты. И первый такой массив, большой горный массив, это Тавр или Таврические горы. Или массив называется Тавр. Братья, он как бы соединяет или отрезает Средиземное море, вот этот массив, вот Таврические горы, и они соединяют Черное море и Средиземное. То есть это как бы такая стена или забор, мощный, сильный забор. Он как раз служит регулятором климата. То есть Таврические горы Тавры, вот они, вот этот горный массив, но на ваших картах он обозначен, как вы видите, там такие полосы, как пятна. Вы эти пятна обведите и чуть-чуть их закрасьте. И напишите «Горы Тавр» или «Таврические горы». Как? Да-да-да, то есть получается, вот оно Средиземное море, да, братья? А вот оно Черное море. И получается, вот эту территорию и территория Малой Азии, она получает Азии. Это две разные климатические территории. Почему? Потому что как раз забором служат Таврические горы. Вот они, Таврические горы. Следующий горный массив запишем Загрос. Загрос. Буква «С» последняя. Это горы, которые проходят, которые соединены, братья, вот цепь гор, которая проходит между Каспийским морем и опускается вниз до Персидского залива. Вот это горы Загроз. Вот они опускаются сюда вниз. Цепь гор. То есть такая опять полоса гор. Цепь, забор, стена. Горы Загроз. У вас практически там линии есть, братья. Только вы внимательно посмотрите на эти линии, и вы сможете их обвести. То есть у меня есть карта, которую я для себя уже обвел. Она четкая, но я вам специально сделал нечеткие карты, чтобы вы могли своими руками их как бы обвести. Следующий горный массив, который называется Эльбурс. Это как раз горный массив, который соединяет, который как бы расположен между Каспийским морем и Черным морем. Это горный массив или цепь гор, или объем такой, называется Эльбурс. Как раз вот на этой территории находится гора Арарат или Араратские горы. Как раз они и находятся на этом горном массиве. Эльбурс. Вот этот горный массив Эльбурс. Я как бы на карте показываю только вершину, да, горного массива. А вы знаете, что горный массив, он начинается с вершины, а потом опускается. Практически горный массив, если посмотреть, да, вот он пик, как бы вершина горного массива, а потом он медленно опускается вот сюда вниз. То есть он идет на снижение. От большой высоты на снижение. Точно так Таврические горы. Вот они, Таврические горы, они тоже идут на снижение сюда. То есть получается, братья, вот он горный массив полностью большой. То есть я сейчас провел по горах Загроз, по Эльбурсу, по Таврических горах. И если представить себе территорию, то это большая подкова с высокими вершинами, которая медленно опускается к равнине. И как раз равнина – это вот эта вся территория, которая называется плодородным полумесяцем. То есть это территория, обещанная Богу израильскому народу. То есть плодородный полумесяц начинается от Персидского залива. Он идет вдоль рек Тигр и Ефрат и поворачивает через Ливанские горы, охватывает Ханаан. Вот этот плодородный полумесяц. Вот как раз вот эта территория, она находится более-менее на уже на ровной территории. И окружена большим, как бы большой цепью, большим горным массивом, который состоит из трех частей. То есть Таврические горы, Эльбурс и горы Загроз. Следующее, что еще нам нужно нанести на, ну, как бы на свою карту, это Ливанские горы. Ливанские горы, братья, они примерно, если взять Средиземное море, то с середины Средиземного моря они уходили ровно на восток. То есть вот в этой части находились Ливанские горы. То есть как раз на вершине Ливанских гор всегда проходила граница между Сирией и Ханааном. И между Финикией и Ханааном. То есть государство граничило как раз по вершине. Эта вершина называлась Ермон. То есть цепь гор Ливанские горы с вершиной, самой высокой вершиной Ермон. Вот это тоже надо, братья, записать. То есть эти названия Ливанские горы и вершина Ермон, это название одного и того же, как бы, одной и той же части. Ну и еще одно, что нам нужно, что для нашей географии очень важно, это Галилейское плоскогорье. То есть с Ливанских гор, вот они, Ливанские горы, как бы проходит плоскогорье, и это плоскогорье проходит примерно к Мертвому морю. С западной части оно чуть меньше, с восточной части оно чуть больше, и это плоскогорье заканчивается примерно вот в этой части. То есть с Ливанских гор плоскогорье полосой проходит вдоль реки Иордан и заканчивается примерно в южной части Соленого или Мертвого моря. Галилейское плоскогорье. То есть, братья, вот, например, идет речь, гора Гевал и гора Герезим, да? Получается, это две горы, которые находятся на Галилейском плоскогорье. То есть это название вершин, но эти вершины находятся на Галилейском плоскогорье. То есть мы, географы, да, должны вот в этом чуть-чуть разобраться. И когда идет речь о Галилейском плоскогорье и о горе Гевал, то есть мы должны знать, что как раз это все одна и та же территория. Или, например, речь идет о Ливанских горах и о Ермоне. Мы должны знать, что это речь идет об одном и том же. То есть это одна и та же местность. Да, Синай и Хорив, да, это Синайский полуостров. То есть, братья, вот эти названия мы должны для себя выяснить. Там вопрос был у кого-то. Но вообще, братья, я вам скажу, что искать Эдемский сад уже не стоит. Почему? Потому что то, что было до потопа, ну да, всему свое время под солнцем. То, что было до потопа, братья, то, что была река Хедекель до потопа, и она после потопа тоже, то, братья, стоит большой вопрос, вообще там она протекает или нет? Вообще люди после потопа, они же знали, что сыны Ноя, Ной и его сыны, они же знали, что их прапра жил в раю, и там протекала Хедекель. И практически, когда ковчег остановился на горе Арарат, то первое место, куда они поспешили спускаться, это куда? Они опустились как раз на равнину. Вот здесь как раз был пик, откуда вообще развивалась цивилизация. Они думали, что сейчас спустится опять Хедекель и будет рай. А практически, когда они спустились, они ее не нашли. То есть ее нету. То есть после потопа, братья, я даже, это лично мое мнение, что все-таки рельеф земли до потопа и после потопа, он изменился очень-очень сильно. Практически даже, можно сказать, до неузнаваемости. То есть потоп внес очень сильные большие коррективы. Братья, следующее, что мы с вами запишем, это страны Ветхого Завета. То есть первое мы записали моря. Второе – реки, третье – горные массивы мы записали, а четвертое, чем мы сейчас будем заниматься, мы с вами сейчас будем наносить на нашу карту границы стран. И первое, вот мы записали циферку 4, да, четвертое – это страны Ветхого Завета, но самая первая страна, с которой мы начнем, это Ханаан. Ханаан, запишите, Ханаан. Я думаю, что за 5 минут мы ее сейчас быстренько отметим. Ханаан. Если, братья, посмотреть на границу этой страны, то я сразу хочу сказать, что в слово Ханаан входят и племена, которые как бы землями отделялись от хананеев, носили свое название, но территориально они относились к Ханаану. Ну, например, были, например, моавитяне, Моав, но он находится на границе, которую мы сейчас назовем Ханаан. Или, например, были аммонитяне, или эдомляне, или амаликитяне. То есть, получается, вот эти, что я сейчас сказал названия, мы сейчас их всех присоединим к Ханаану, да? То есть мы не сможем на нашей карте обвести границу этих народностей. Мы должны знать, что они есть, они были. И где они находятся примерно? Я вам сейчас еще раз покажу. Но границы мы этих стран наносить не будем. Мы все это сейчас назовем одним названием Ханаан. То есть мы с вами говорим о древней географии. И сейчас обведем границу Ханаана. Юго-восточная часть Средиземного моря, и вот пошла граница, которая опускается вниз, то есть она опускается, не совсем до залива Акаба, но она проходит между Мертвым морем и заливом Акаба, примерно посередине проходит граница, и потом по восточной части между Мертвым морем и Аравийской пустыней она поднимается на север, и, как мы говорили, на вершине Ливана она опять примыкает к западной части Средиземного моря. Сможете, братья, обвести границу? Уже обвели, да? И давайте мы сейчас в конспектах запишем, ну, короткое, чтобы просто не просто границу обвести, а короткое описание в конспектах под диктовочку. Запишем. Ханаан. О Ханаане речь идет в Бытие в 10 главе с 19-20 стих. То есть там говорится о Хананее. Запишем. Территория, которую населили потомки Хама. Территория, которую населили потомки Хама. Народы. Запишем. Хананеи, Аммонитяне, Моавитяне, Набатеи, Эдомляне, Амаликитяне. Это тоже потомки Хама. Они тоже, братья, как племенами, как небольшими племенами. Как? Вообще, братья, в древности они как отдельные племена, но они вообще как бы примыкали. Ну, оно практически так, но мы сейчас не сможем обвести границу точного Эдома. Да-да. Ну да, мы просто, наша карта, она очень, маленькая, неспособная. Мы сейчас не сможем каждое племя обозначить, зато мы обозначили как большую территорию, но записали в конспектах.
Ну да, просто я хочу сказать, что это не потомки
Ханаана. Нет, да. Все, я понял. Да. Все, я понял. Давайте, братья, еще быстренько запишем одно. Страна находится на юго-восточном побережье Средиземного моря. То есть мы ее сейчас пишем географический адрес. Страна находится на юго-восточном побережье Средиземного моря. С востока Аравийская пустыня, на север Ливанские горы. С востока Аравийская пустыня. Мы даже не записали, надо было еще и пустыни нанести на нашу карту. Ну, хорошо. Аравийская пустыня. На север Ливанские горы. На юг пустыня Син. На юг пустыня Син. На юг пустыни Син. Братья, я еще быстренько покажу вам пустыни, чтобы вы ориентировались. Вы себе их потом подпишите, и мы урок закончим. Я уж прошу прощения, что я беру с вашей перемены, с перерыва. Братья, вот сейчас вот эта большая территория, эта пустыня называется Аравия. Или она еще по справочниках или по атласах проходит как страна, которая называется пустыня. То есть государство, которое называется пустыня. Это государство состояло только из храбрых, кочующих людей. Практически люди, она была для жизни вообще в древности не приспособлена. Ни для путешествия, ни для перехода. Но все-таки кто-то ее по чуть-чуть населял, и она проходит по справочнику как страна-пустыня. Я искал, думаю, что за страна, где находится страна-пустыня. Оказывается, Аравийская или Арабская еще, братья, и пустыня. Вот это три названия как раз вот этой одной большой пустыни. Потом Араб — это перевод пустыня, да? Потом, братья, пустыня Син находилась от Ханаана как раз на юг. И получается полуостров Синайский, да? Гора Синай, пустыня Син и полуостров Синайский. Вот эта пустыня большая Син. А здесь пустыня, которая от дельты реки Нила и выход к филистимлянам. Здесь находилась пустыня Сур. То есть пустыня Сур, пустыня Син и аравийская, арабская пустыня. Это тоже надо нанести. Я, братья, рад, что у вас нет вопросов, что вы очень хорошо писали, как послушные ученики. Но постарайтесь вот это все повторить, потому что завтра может кого-то, если вы, конечно, не обидитесь, придется спросить. То есть, чтобы вы показали что-то хоть чуть-чуть вот этой указочкой на карте. А сейчас мы встанем, помолимся. Господи, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты великий, чудный наш Бог. Слава Тебе, что Ты все так чудно и прекрасно устроил в нашей жизни, Господи. Ты такую прекрасную землю создал для жизни человека. И мы порою, Господи, столько прожив на земле, не замечаем этой прекрасной, чудесной красоты, которая нас окружает. Помоги, Господи, при помощи этого предмета увидеть, Господи, Твое всемогущество. Господи, как Ты все чудно и прекрасно устроил. Господи, помоги, чтобы этот предмет был практическим и полезным для каждого из нас. Слава Тебе за все, любящий Бог. Аминь.